мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Получится или нет? Начнется ли мир в Украине с 30-дневного перемирия, или его утопят нюансы? И да, оба Владимира, Зеленский и Путин, научились говорить спасибо лично президенту США Дональду Трампу. У микрофона Анна Строй. Как обычно, по пятницам в программе «Открытый разговор» мы обсуждаем итоги недели с журналистами и политологами. Приглашаю вас к участию в этом разговоре. Что думаете о мирных переговорах вы или о тех других событиях, которые мы будем сегодня обсуждать? Вы можете писать свои комментарии на WhatsApp номер 28040424 или отправлять их с сайта lr4.lv, используя кнопку «Написать в студию». И, как всегда, я напоминаю, что здесь мы излагаем свои личные мнения, а не позиции наших редакций. Гости студии ЛР4 сегодня. Андрей Шведов, главный редактор портала bb.lv.
Здравствуйте.
Николай Овчинников, главный редактор медиа «Волна Латвия».
Всем привет.
Артур Быков, политолог и журналист.
Добрый день.
И Артур, можно сказать, пришел с сюрпризом, потому что сейчас, буквально в эти минуты, начинается пресс-конференция национального перевозчика AirBaltic. AirBaltic, вызванная твоей статьей, точнее, совместной работой с компанией «Верстка», с интернет-изданием «Верстка».
И проектом «Знаки препинания».
И проектом «Знаки препинания». Вот буквально сейчас нам всем интересно, что будет говорить AirBaltic, потому что вопрос поставлен очень жестко. Артур, вы обвиняете национального перевозчика «Латвии»?
Нет, тут я буду очень осторожен. Да, мы никого никогда не обвиняем.
Да. Вы сообщаете.
Да, мы сообщаем.
Вы сообщаете, что по результатам журналистского расследования у вас есть некоторые возможности утверждать, что латвийский национальный авиаперевозчик закупал топливо в России, да, вплоть до марта 2024 года. Честно говоря, мы готовили немножко другие темы и вопросы, но, используя случай, что ты здесь с нами, в двух словах расскажи об этом расследовании.
Да, если вкратце, то, возможно, вот мы предполагаем, авторы этого исследования, «Верстка», «Знаки препинания», и надо отдать, также упомянуть Делфи, который перевел этот текст на латышский язык. Мы предполагаем, что авиакомпания AirBaltic могла закупать авиационный керосин у компании российской «Татнефть Авиасервис» в течение 2023 года. 11 раз, если я правильно помню, то точную цифру, вот, которая нам кажется наиболее верной, и тогда, когда уже были введены санкции на импорт авиационного топлива. Таким образом, если это действительно соответствует действительности, как мы предполагаем, то получается, что и авиакомпания AirBaltic нарушала санкции.
Ну, мне даже трудно представить себе, какие последствия могут быть у этого расследования.
Стоит заметить, что и авиакомпания AirBaltic, и главный акционер, да, получается, Министерство сообщения, отрицают, что они закупали в течение этого времени реактивное топливо у российских компаний, или из России, или само по себе российское топливо. Поэтому дальше, я думаю, что задача уже органов правоохранительных и других следственных органов, которые занимаются вопросом проверки соблюдения санкций, как раз-таки получить доступ к той информации, которая, разумеется, у журналистов доступа быть просто-напросто не может.
Но какой доступ, какую информацию у вас есть?
У нас был доступ к двум базам данных. Одна — это база данных Import Genius, частная американская компания, которая закупает, которая, по большому счету, обобщает у себя на портале данные таможенных деклараций 18 стран, включая Россию, и они свои данные как бы получают из, собственно, по их утверждениям, национальных источников. А вторая у нас была закрытая база данных российская, по большому счету, по сути, являющаяся, ну, базой данных таможенных деклараций российских, с которыми мы могли сопоставить, где вот мы могли сопоставить, и получается, что данные совпадают по как раз-таки тем закупкам, которые касаются, собственно, импорта, что, разумеется, ну, очень, очень важно и критично для того, чтобы хоть что-то, в принципе, предполагать. Да, мы не насовываемся на каком-то одном источнике. У нас их два, и оба довольно-таки хорошие. Тот же самый импорт Genius, регулярно на него ссылаются крупнейшие мировые расследователи и OCCRP, очень крупная журналистская международная организация расследователей, и ICEJ, очень крупная международная расследовательская организация. Они в своих исследованиях, в том числе, к слову говоря, по поводу России, многократно ссылались на Import Genius. Если что, это те самые организации, ну, которые, среди прочего, расследовали панамские документы. Ну, просто чтобы для слушателей, чтобы они понимали, что Import Genius — это тоже не какая-то левая контора, которая просто так берет и публикует, откуда ни возьмись, какие-то непонятные данные, да. Поэтому я бы сказал, что эта информация довольно-таки убедительная.
Ну, она опубликована в газете, на портале Delphi вчера на русском языке, сегодня на латышском.
Да, на портале Верстки тоже на русском языке опубликована.
Да, и вот мы ждем пресс-конференцию. Я вижу, что ты будешь иногда, наверное, посматривать
да,
в мобильный телефон.
Не исключаю,
и я не буду тебе будем, это... Да. Не буду этому мешать, но... Поскольку ну, эта тема возникла, конечно, спонтанно, и я понимаю, что нужно, наверное, прежде всего прочитать статью, конечно, но я хотела спросить тогда у моих гостей, у Андрея, у Николая, можете ли вы себе предположить, какие могут быть последствия у такой публикации?
Ну, легко, да. Ну, как бы у нас есть уже опыт борьбы с нарушителями санкций. Все помним, Первый Балтийский канал, самый популярный телеканал в Латвии, который был закрыт из-за подозрений или обвинения в нарушении санкций. Помним 15 журналистов, которых сейчас судят за сотрудничество со спутником и нарушение санкций. Ну, если будет доказана статья моего коллеги, уважаемого, о том, что AirBaltic нарушал санкции, то по аналогии, очевидно, надо судить Гаусса и закрывать AirBaltic.
Ну, трудно себе это сегодня представить.
Я, так сказать, 27 лет в России жил, господи, вру, 34 года в России жил, в цирке не смеюсь, поэтому, наверное, я из тех людей, которые не очень верят в какие-то крупные последствия, во-первых, потому что это доля, которая, ну, собственно, то топливо, которым воспользовалась AirBaltic российская, да, это нарушение санкций, но это всего лишь там 1%. Да, это нарушение закона. Если это будет доказано как бы соответствующими органами, это, безусловно, нарушение закона. Но они могут сказать, это немного, мы не знали, мы покупали через какого-нибудь левого поставщика. Короче, способов отговориться можно сделать такой бинго и посмотреть, что они будут говорить на пресс-конференции. Поэтому я не уверен, что это будет прям таким последствием-последствием, но рискну предположить, что, учитывая достаточно сложные обстоятельства, в которых находится AirBaltic, а эта статья вышла очень вовремя, и понятно, что это ну, совпало.
Это действительно совпадение.
Совпало с новостями про
долги
и убытки национального авиаперевозчика, и, безусловно, конечно, это еще одно такое, один намек на то, что как бы с компанией AirBaltic, ну, не все в порядке. А параллельно есть еще пользовательский такой outrage, касаемо сначала отмены вылетов в начале января, а теперь еще и более усиленного досмотра багажа, о котором все стали много говорить, как бы в том же...
Ну, это как раз, да, вот я бы сказала, вот это слезы.
Нет, это прям, ну, типа, людей заставляют 30 евро доплачивать буквально перед самолетом, люди бесятся, и как бы, и, возможно, кого-то, ну, в таких случаях обычно с точки зрения такой жесткой политики принесут в жертву. Это может быть Мартин Гаусс, это может быть кто-то еще. Ну, Мартин Гаусс, как помню, уже управлял одним...
Ну, и, кстати, правление сменилось сейчас. Правление, можно сказать, что это, ну, как бы не их ответственность, но, тем не менее, компания из компании.
Ну, есть еще один вариант. Может быть, это будут даже не органы, а пришел новый акционер потенциальный, который проведет аудит. Проведет аудит, удивится и скажет, ребята...
Ты имеешь в виду Люфтгазу?
Да. Вот, скажет, ребята... Что-то не так. Вот. А касаемо обхода санкций, ну, как бы, да, есть история про журналистов, но здесь как бы понятно, что их было, ну, проще привлечь к ответственности, потому что, как бы, они работали с, как бы, вполне понятными медиа, вот. А здесь, как бы, ну, есть очень много всяких тонких, так сказать, моментов, которые, нюансов, с которыми немножечко все посложнее будет. Ну, Посмотрим.
Скажи, пожалуйста, Артур, когда вы делали это расследование, вы просили ведь, наверное, комментарии?
Конечно.
Балтик? Что они отвечали вам?
Они категорически отрицали любое сотрудничество после полномочного
вторжения. Отсылали ли вы им там скайп?
Конечно, они просили. Мы предоставляли в том числе и декларации, и мы предоставляли им файлы из Import Genius, и предоставляли в том числе и декларации, и ответ их был неизменным.
А, скажи, что Import Genius, они сказали, что они сомневаются в легитимности этого ресурса.
Да, да. Вот еще AirBaltic, важно, да, что AirBaltic сомневается в легитимности этого ресурса.
Ну, и вероятно, этой линии будут они преследовать и сегодня на пресс-конференции.
Рискну предположить. Но что интересно, небольшая деталь, которая, мне кажется, довольно-таки примечательной. Я связывался с ними дважды, по сути. Ну, если мы берем какие-то временные отрезки, первые, когда я только вот с этим вопросом начал заниматься осенью, и второй раз, собственно, вот в феврале-марте. Ну, и вот во второй раз, когда я связался с AirBaltic, они...
То есть, когда, в общем, статья уже была готова, тебе нужна была какая-то верификация?
Да, нам нужны были вторые дополнительные источники, и нужна была полная перепроверка и так далее. В общем, когда я второй раз связывался с AirBaltic, очень появилась интересная деталь. По поводу «Газпромнефтяэра», где ранее этого не было указано в первых ответах, а вот во втором было сказано, что последние платежи были совершены как раз в марте 2022 года. «Газпромнефть-Аэро» эти платежи получил. В этой ситуации, за контракты 2021 года. Это важная деталь. Мне кажется, ее стоит уточнить для наших слушателей, но я бы хотел бы на это посмотреть немножко с другой позиции. Выходит, вплоть до 2022 года... Да, да, не в нарушении санкций, да. Но вплоть до 2022 года национальная авиакомпания, где 97% акций принадлежит Министерству сообщения, продолжала закупать что-то, неважно что, потому что в этом ответе не написано, что, за что конкретно были заплачены эти деньги, хотя из контекста можно предположить, что речь идет про авиатопливо. Продолжала закупать авиатопливо у компании, которая называется «Газпромнефтяэро». Вопрос такого морально-этического характера. Как это сочетается с позицией государства относительно того, как Латвия взаимодействует с Россией? Хорошо, положим, действительно, все наше расследование, оно исключительно ошибочно. Предположим. Но у нас есть конкретное заявление со стороны AirBaltic, что вплоть до 2022 года они что-то покупали у компании, которая называется «Газпромнефтяэро».
Но при этом надо понимать, что «Газпром» один из последних, так сказать, столпов, который не попадал долго под санкции, потому что он качал газ в Европу. Да? И как бы здесь еще очень важный момент, который стоит проговорить, который, наверное, будет, скажем так, сопровождать эту публикацию, то, что в очередной раз будут разговоры о том, что вот, смотрите, как бы европейцы опять обходят санкции, а как бы а россиянам визу не дают. Как бы это стандартный обычный разговор. Вот, и мы, я думаю, будем ждать подобных разговоров и в иммигрантской оппозиционной среде, и, как бы, и может быть, даже и изнутри России. Вот. Но, как
ну,
бы, да,
нас, наверное, даже этом... меньше волнует, что думает по этому поводу Россия. Скорее, нас будет волновать, конечно, что будет думать Европа. И, да, я согласна.
Меня, как россиянина, это все-таки отчасти волнует. Как бы, да.
Да.
Но в целом, да, это есть такой момент, что как бы мы опять встречаемся с тем, что вот есть компании, которые каким-то образом... Это же не первое расследование про обход санкций.
Конечно.
Были расследования, по-моему, у Рибалтики было расследование, там и древесину, и металл, и что только угодно перепродавали через
Это действительно
страны.
Так, да, конечно.
Как бы это постоянно
конечно,
происходит.
Конечно, это каждый раз поднимает тот самый вопрос, работают ли санкции, в какой мере они работают.
Именно. Насколько... Потому что санкции кажутся скорее символическим жестом, который, ну, как бы больше работает не против компаний, которые выкрутятся, потому что у них основная задача получать прибыль, да, как бы они выкрутятся. Вот, а в какой-то мере, ну, не будут они работать с европейскими поставщиками, может быть, не знаю. Вот, а как бы в итоге они ударяют, ну, как бы по отдельным индивидам, да. Зачастую это, например, как бы ударяет по абсолютно обычному россиянину, в том числе абсолютно антивоенно настроенному, уехавшему из страны 100 лет назад и все такое. Ну, как бы, да, это вызывает вопросы, да, как бы, и в целом и вызывает, может вызвать вопросы не только у россиян, это может вызвать вопросы у украинцев, которые такие, типа, ну, ребят, как бы, вы же проводите санкции, вы же даете деньги агрессору, как бы, да, и это, наверное, важный этический компонент, да, как бы, мы можем говорить про формальные компоненты в целом, да, как бы, с формальной точки зрения все может быть даже правильно, но, как бы, этический компонент. С другой стороны, На третий год войны, может быть, у многих есть уже такая немножко усталость от этического компонента, и всю ситуацию быстро обсудят и замнут.
Ну да, и, конечно, все в бизнес-кругах мне тоже доводилось слышать разговоры, что если санкции будут сняты в результате мирных переговоров, о которых мы сейчас будем говорить, то, конечно, какие-то рынки будут уже потеряны, и те, кто эти рынки сохранял, будут в преимущественном положении, что нечестно по отношению к тем предпринимателям, которые, разумеется, с российского рынка ушли. Давайте послушаем, закроем сейчас эту тему, ждем результатов пресс-конференции AirBaltic и вспомним итоги уходящей недели.
Зробити перший крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню.
І ми за. Но есть нюансы.
Должен был наступить момент, когда украинским военным было бы слишком тяжело обороняться внутри Курской области.
На протяжении 3 лет Владимир Путин избегал появления на публике в камуфляже.
Мой подход – это рационализация Трампа.
Эти столкновения уже называют самыми жестокими после падения режима Асадов.
Вот это ощущение пандемии, что вот сейчас вирус закончится, и мир будет таким, как был до, это оказалось иллюзией.
Те человеки, которые умерли от ковида, тем, конечно, сегодня сакари не будут.
Мы продолжаем. Сегодня в студии Артур Быков, Андрей Шведов, Николай Овчинников. Артур, пришло уже первый тебе вопрос. Кто финансирует подобное расследование?
В смысле финансирует? Мне никто
тебе,
ничего,
да?
Нет, мне никто ничего не заказывал. Гонорар мне выплачивает Delphi и Верстка.
У Delphi есть рекламодатели, а у Верстку можно поддержать донатом,
да,
как известно.
Да.
Ну вот так, то есть это действительно независимое расследование.
Да, это независимое расследование.
Поверит ли наша слушательница, которая всегда очень скептические вопросы нам задает, не знаю. Но...
Я бы очень хотел бы быть настолько вот богатым, да, чтобы можно было нечто подобное придумывать, но... Нет, это не так.
Ну хорошо, главное событие недели, это, безусловно, связано с Украиной, с переговорами о прекращении огня. Прошли переговоры в Саудовской Аравии между Украиной и США, и вроде как отношения между этими странами после этой провальной встречи в овальном кабинете, которую мы обсуждали в прошлую пятницу, выправились. И, в общем, сегодня считается, что даже как-то, так сказать, действительно между Украиной и США достигнуто больше взаимопонимания, усилился их, так сказать, их союз. И вот сейчас самый главный вопрос, это что произошло в России, в Москве. Мы знаем, что Москву посетил спецпосланник президента Трампа Уитков, но как-то он очень быстро улетел без всяких заявлений, коммюнике, и пока еще я итогов, никаких сообщений об итогах именно этого визита не видела. Но то, что у нас есть, это вот уже цитата, которая, наверное, уже действительно стала знаменитой за один день. Это вот та самая цитата Путина, которую вы только что слышали. «Мы за, но есть нюансы». И вот эти нюансы, они действительно очень серьезные. Давайте обсудим сейчас вот эту ситуацию. И пока такой общий вопрос. Вот действительно ли Россия продемонстрировала готовность к прекращению огня или наоборот? Андрей?
Ну, начинается торговля. Если вспомним челночную дипломатию Трампа в отношении Украины, то потребовало 10 дней, прежде чем от полного отказа и скандала в Белом доме перешли к согласию и какому-то, ну... прагматичному восприятию, если применимо такое слово в условиях войны, конечно, но более-менее прагматичному восприятию действительности и согласию Киева на перемирие. Ну, как минимум, наверное, надо дать дней 10 теперь Москве, чтобы она выторговалась. Разница в подходах...
Ну, есть, извини, что я перебиваю, но есть мнение, что уже с февраля, по сути дела, с приходом, официальным приходом Трампа к власти... определенные дипломатические уже переговоры,
ну, общая
подготовка.
Почва прощупывалась, безусловно, но конкретика вот сейчас вот наступает в эти дни, думаю, это решится. Другое дело, что как бы подход разный к Киеву и к Москве со стороны Вашингтона. Если в одном случае как бы применяется метод кнута, то есть отказ от поставки вооружения, жестко достаточно в условиях военных действий, то в случае с Путиным, поскольку уже и так все санкции более чем достаточно введено, я так понимаю, Трамп пытается метод пряника применить. Вопрос, сколько этих пряников и в каком количестве, в каком объеме будет отсыпано Кремлю. Ну, вот эти как раз и сейчас пересчет пряников и торговля за них и происходит, да.
Ну по фактологии, Трамп буквально вот после сообщения, что Витков посетил, Витков посетил Москву, он сказал, что, как он сказал, было обнадеживающее предложение, но не полным, и тут же не продлил вот эти исключения из санкций, как раз мы говорили уже о санкциях, но в данном случае подсанкционных банков, которые не смогут осуществлять платежи как раз за газ и нефть. А это очень существенно. Я думаю, безусловно, Путин на это надеялся. Тот же вопрос вам, коллеги. Николай, Артур, готова ли Россия к прекращению огня?
В целом, наверное, нет. Ну, как бы у меня нет ощущения, что все идет прямо к мирным переговорам, как бы таким окончательным. Возможно, будет какое-то перемирие, возможно, будет какой-то так называемый минский формат. Напомню, были минские соглашения, которые более-менее замораживали ситуацию на востоке Украины в 2014-2022 годах. Да, не особо устраивающий ни одну из сторон. Ну, в общем, возможно, будет какая-то временная заморозка, возможно, будет перемирие, которое не продлится даже 30 дней. Я просто, наверное, не очень привык верить, как бы, вот это, но есть нюансы, это такая очень хорошая уловка Владимира Путина для того, чтобы можно было как-то откатить назад. Ну, как бы, вот у него есть нюансы, да, как бы, вот он эти нюансы предлагает.
Ну, учитывать. Его главный нюанс, как я поняла, это его вопрос, что будет происходить в Украине за эти 30 дней. Он категорически возражает, чтобы за эти, если перемирие будет введено, Украина продолжила получать оружие. И самое главное, о чем он говорил, это судьба украинских солдат в Курской области, которая сейчас практически уже есть угроза окружения. Мы не знаем, с какой скоростью выводятся сейчас войска. Они выводятся. Вот. Но то, что отметил Путин очень жестко, значит, это как раз, что мы их не выпустим. То есть либо пусть они сдаются в плен, либо погибнут.
И будем относиться к ним как к террористам.
Нет, отдельно. Как к террористам, он сказал по поводу иностранных наемников.
А, да, вот. Это важный нюанс.
Это
да.
Важный нюанс. Но мне показалось, что это... То есть я слушала внимательно эту... Ее немножко неправильно изложили, мне кажется. По-моему, про террористов номинально говорила о наемниках. Но вот все-таки то, что мы... Знаете, как говорится, вот есть это... Есть тайная дипломатия, есть явные заявления, есть какие-то сигналы символического уровня. И, конечно, все комментаторы как один обратил внимание на военную форму Путина, который впервые с момента оккупации или, точнее, ну,
вторжения,
да, в Курскую область посетил Курскую область, а военную форму вообще надел впервые, значит, с начала войны. Причем, опять же, отметили, что форма была без опознавательных знаков, хотя на минуточку президент России является вообще-то верховным главнокомандующим и, как бы, наверное, мог бы иметь какой-то более презентабельный китель. Артур, какие сигналы посылает Россия сегодня?
Ну, на мой взгляд, они посылают довольно-таки очевидные сигналы, что на текущие условия, которые предлагают Украина США, они просто-напросто не согласны. И, по-моему, такие сигналы, в принципе, Россия посылала все это время, полагая, что они могли даже усилиться просто в силу того, что Трамп, который пришел к власти, если мы говорим про какие-то открытые сигналы, дает очевидные сигналы о том, что он не намерен также поддерживать практически безусловно Украину, как это, например, делала предыдущая администрация американская во главе с Байденом. И для Путина это такое небольшое окно возможностей.
Да, протянутая рука, безусловно.
Да, получить какие-то дополнительные преференции, потому что есть немалый риск, что это окно возможностей может очень быстро закрыться. Причина ему одна, имя ей Дональд Трамп. Я не уверен, что Владимир Путин настолько хорошо понимает психологию и логику поведения Трампа. Мне представляется, что у него какое-то, может быть, ошибочное мнение о том, как работает американская администрация. И я думаю, что пока у него есть какая-то возможность эти преференции выбить, он будет этим пользоваться. Другой вопрос, как это закончится. Мне кажется, что у него есть шансы эти преференции выбить. Может быть, не в столь идеальной форме, как ему того хотелось, но, очевидно, его, скажем так, карты, используя... Это термин. Они сейчас выглядят лучше, чем они выглядели, если бы президентом была бы Камала Харрис.
Я тут добавлю, что и Трамп не очень понимает, на самом деле, позицию Путина. Как
более
бы Трамп
того,
еще
более
вот
того, 15... Он, мне кажется, не понимает вообще ситуацию, потому что, опять же, когда он дает свой комментарий вот по поводу этой первой реакции Путина, он, например, говорит, ну, наши работают, он пытается создать впечатление глубокой работы, это что это действительно не его личные эмоциональные какие-то реакции. Говорит, ну, мы там обсуждали земли и эту крупную электростанцию. То есть до него даже назвать слово там Днепрогэс, это сложно, он не ориентируется в этих славянских, так сказать, названиях.
Ну, ему это, да, не обязательно знать, но ну, надо...
Слушай, на фоне того, как он цитировал в своей речи в Конгрессе, там, вот эти миллионы, которые идут там на Гану, Лесоты и все такое, Днепрогэс он бы мог выучить тоже.
Да? Он еще в 16-м году говорил, что он договорится с Путиным. Как бы он
ну, в 16-м году он, по-моему, с Ким Чен Ыром договаривался.
Да, нет, это уже было в 17-м. Нет, он, будучи баллотируясь в президенты США, он говорил, что он с Путиным договорится. Потом он во второй раз баллотируясь в президенты, в третий раз, получается, да, когда он выиграл, он снова говорил, что он договорится с Путиным. Ему кажется, что со всеми можно договориться, как бы, да, но при этом есть важный момент, который, опять же, учитывает, может быть, или не учитывает московская, как бы, элита, в то, что, как бы, Трамп быстро перегорает, он как бы, вот он очень человек такой увлеченный, вот у него сегодня, как бы, пока у него горит со стороны Украины, как бы, через, наверное, полгода у него там, не знаю, его же увлекут торговые войны с Китаем окончательно, и как бы и окно возможностей для Украины, кстати, тоже закроется, потому что по факту США скажет, ну, мы вам там что-то будем скидывать, а дальше, ребят, сами, без нас, пожалуйста.
Вот. Кстати, Андрей, по поводу твоей реплики о кнуте и прянике, еще один кнут, который сейчас, или точнее, может быть, пряник Украине, скажем так, это, во-первых, возвращено, ну или как, снова возобновилось сотрудничество по разведданным, да, то есть опять украинская армия, хотя она сейчас, безусловно, в слабой позиции в Курской области, по крайней мере, отступает, ну, в общем, но и дальнобойные эти бомбы они стали получать вместо вот атакамсов. Все это действительно происходит очень быстро.
Ну, вот как бы в этом и печаль-то, когда страна воюет, по щелчку пальца одного человека вдруг раз, резко исчезает там вооружение, там данные, все далее, чем страна воюет. Потом раз, опять появляется. Кто скажет, что завтра опять что-то не изменится. Угу. В этом плане, как бы, конечно, вот эта неопределенность, она используется Трампом, чтобы держать в узде, как бы там, условно, киевские власти. Шаг влево, шаг вправо, тут же следует там оргвывод. И...
Мне кажется, так он действует со всеми. Не только киевские власти. Как он действует с Канадой?
Поскольку уже Россию так все, что можно было, практически обложили санкциями, что тут как бы поле для маневра гораздо меньше, чем в случае с Украиной, где она настолько зависима.
Да, но поле маневра по отношению к России — это дополнительная помощь Украине, насколько я понимаю.
Ну, как-то 3 года дополнительная помощь Украине не смогла переломить кардинальную ситуацию.
Так. Ну, она такая была. Опять же, да, это же вопрос того, достаточности этой помощи, да, потому что Украине были нужны конкретные определенные вооружения, а она их недополучала ни при Байдене, ни при Трампе. Но, как бы, опять же, здесь вопрос того, что, может быть, как администрация Байдена разрешила, например, использовать определенные виды вооружений дальнобойных по российским там позициям, вот конкретно в данный момент, администрация Трампа может сделать то же самое и сказать, вот, ребят, вы можете из Харьковской, из Донецкой области, там, не знаю, еще почему-то спокойно бомбить, мы вам разрешаем, как бы, да, это тоже разменная монета. Здесь вообще идет какая-то, не знаю, как это было, говорится в политологии, расторговка, как бы, да, ну, правда, проблема в том, что она уже какая-то становится безумно запутанная, и мне кажется, что в итоге все закончится, я почему, как бы, думаю, что вряд ли все это закончится каким-то долгосрочным миром, потому что все немножко устанут от вот этих игрищ туда-сюда. И
может... Ну да, то, что мы видим, например, на примере Курской области. Опять же, интересно, какое мнение, потому что и аналитики очень расходятся во мнениях, нужно было это или нет. Давайте закроем украинскую тему вот этим вопросом. Ну, в общем, можно сказать, что, наверное, украинские войска покидают Курскую область. Будем, так сказать, надеяться, что не путем таких, не таких потерь, как это, не дай бог, было в Иловайске, конечно, в 2015 году. Mm-hmm. Но ваше мнение, все-таки это было нужно или нет? Зачем Украина держала Киевскую область, Курскую область с августа?
Mm-hmm. На самом деле, мне кажется, что как минимум сомнительная польза. Я бы так это оценил. Я понимаю, наверное, какая была задумка в этом, но мне кажется, что это довольно-таки с самого начала была довольно-таки авантюрная затея. С другой стороны, стоит вспомнить, какова реакция была тогда, когда эта операция началась. И какой, по большому счету, на первых порах так точно, это вызвало шок и удивление, что в России, что за рубежом. В конце концов, надо понимать, что...
Да, я помню, тогда даже была такая цитата: ВСУ снова доказали, что умеют удивлять.
Mm-hmm. Да, да. И не исключено, что были какие-то вещи, которые подобным образом удалось, например, остановить или как минимум что-то затормозить. У истории нет сослагательного наклонения. Мы не знаем, что было бы, если бы этой операции бы не было бы. Того, глядишь, возможно, ситуация бы развернулась для Украины еще хуже. Однако проблема скорее в другом заключается, на мой взгляд. Не совсем понятно, какие конкретные плюсы эта сама по себе операция принесла вне категории того, что «а могло быть хуже». Вот это не очень мне понятно.
Ну, наверное, Зеленский надеялся, что он сможет, это будет вот тоже предметом определенной торговли, если бы Курская область была в его руках в такой,
да, как это,
той площади, да, которая была она на конец осени.
С высока, по прошествии времени, уже понятно, что надо было как бы выводить вовремя. Да,
да,
политика оказалась сильнее военного дела. И держались до последнего. Наверное, в этом как бы основная ошибка. Как бы сам ввод, да, шок, этот резонанс в мире, как бы, я не знаю, насколько это корректно стоил, этого введения войск там.
Ну, он, наверное, оказал, конечно, очень деморализующую, все-таки деморализующие эффекты на Россию.
Ну, я думаю, да. Почему? Впервые со Второй мировой войны, как да, территория Николай, России нет, находится не под ее властью, это, я думаю...
Ну, как бы, тут такое... это тоже очень шорт-терм такой шоковый эффект. Он был для истеблишмента, для людей, которые следят за войной с обеих сторон, как бы, да, и те, кто против, и те, кто активно поддерживает Кремль. Для жителей приграничных регионов, это не только Курская, это и Белгородская область, которую активно обстреливают ВСУ еще с начала войны.
И куда заходил этот корпус, да, «Свобода России», как мы помним?
«Легион Свободы России», да, и русский добровольческий корпус тоже вроде бы. В Воронежской области, ну, в общем, как бы люди из Брянской области, ну, в общем, люди из приграничных регионов, истеблишмент, те, кто следит за войной. Остальные, у меня нет ощущения, что жизнь в России как-то изменилась. Но рынки не сильно отреагировали, да, как бы, то есть цены не выросли, не уменьшились и так далее, потому что черных лебедей было и так достаточно, да, для экономики.
Ну, и одно дело Курская область, другое дело это дроновые атаки на Москву, которые на этой неделе состоялись дважды, и это, наверное, уже гораздо серьезнее. Это тоже с военной точки зрения. А?
Конечно, тоже не в первый
раз. Тоже не в первый раз.
Был уже дрон до Кремля.
Да, и вот сегодня сообщают, что один из взрывов даже был на маршруте вот Кремль-Ново-Огарёво.
Ну, это как бы, я понимаю, и на самом деле здесь легко понять логику Киева, да, как бы нужно показать россиянам, что такое, когда война приходит в ваш дом. Вы не чувствуете, вы живете жизнью as usual.
Там, как обычно, да, я перевожу тебя с английского.
Да, sorry, как бы...
Извините.
Начинаю забывать родной язык. Вот, бизнес по-старому, вы как бы вы живете как принято, да, как бы, а мы нет, ну, как бы, давайте вы тоже посмотрите, как бы, да, и в итоге, как бы, да, они по понятным причинам фигачат и по российской территории, и по российским гражданам, и так далее, и так далее, вот. Как бы, мне кажется, что с этической точки зрения это очень понятный поступок. С точки зрения логической, с точки зрения, наверное, стратегической, это тоже понятный поступок. Как бы оттянуть российские войска из Донецкой области, да, где они ведут активное наступление. Не выгорело это, да. К сожалению, дальше украинская армия в Курской области тоже завязла. Потому что, как бы, вроде бы и уходить надо, но и отдавать. Это то, чем можно, опять же, поторговаться на переговорах.
Ну, сейчас они, в общем, получается, они вытеснены. Андрей, вопрос вам. Была информация на ББЛВ о том, что Украина очень разочарована качеством дронов из Латвии. Говорили даже, что не стоит их присылать. Правда ли это? Что это было за публикация?
Честно говоря, не припомню. Может, как правило, любят путать наш портал и другие порталы, да, может, на другом было. Но теоретически могу допустить, при тех объемах, которые производятся и поставляются в Украину, очевидно, ну да, может быть, там...
Ну, то есть это не какой-то ваш тоже расследовательский материал?
Не. Скорее всего, я сомневаюсь, что даже это было на ББЛВ. Но если читатель скинет ссылку, я тогда могу более предметно прокомментировать.
Ну что ж, давайте сделаем небольшую паузу и обсудим еще несколько тем этой недели.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Артур Быков, Андрей Шведов, Николай Овчинников сегодня в студии, веду программу «Я настрой». Ну, вот я сейчас думаю, что о чем бы мы успели поговорить, и все-таки вот как-то эмоционально мне хочется поговорить о пятилетии пандемии, поскольку это все-таки, с одной стороны, говорят, что настоящая, ну, да, круглая дата — это не новость, что правда, вот, но тем не менее на всех нас, в общем, этот период оставил свой след. Вот, и опять же, ну, достаточно такой сейчас вопрос, он есть почти во всех средствах массовой информации, но давайте его повторю и я. Вопрос о том, ну, какие уроки вынесл мир и, возможно, конкретно наша Латвия из пандемии. Вообще можно ли говорить о каких-то уроках? И, может быть, если у вас есть какие-то определенные такие личные воспоминания, не столько воспоминания, сколько, может быть, ну, вот, личное влияние, может быть, пандемии на вашу жизнь, может быть, вы могли бы поделиться?
Я, можно, начну? Как человек, который не жил в Латвии в начале пандемии, я видел, как выглядит локдаун у вас в октябре 21-го, потому что я возвращался в Россию, так получилось, что мне получилось попасть в Европу тогда. И это было жутко, на самом деле. Я помню, как бы, вот, жуткие строгие правила.
Строже, чем в России, в Москве, да?
Но, как бы, я должен сказать так, что в России как бы до сих пор действуют ковидные ограничения для уличных протестов, поэтому как в Азербайджане из-за ковида до сих пор закрыта наземная граница.
Как была шутка в Латвии, что наконец отменены ограничения, вместо дистанции в 2 метра прибалты снова могут держать дистанцию в 5.
Ну, типа того, да. Как бы, в общем, в России действительно не было таких жестких ограничений. Надо сказать, что, опять же, да, я читал публикации, в том числе и про русскоговорящую часть, которая не очень хотела прививаться и так далее.
И ждала спутника.
Да. Я человек, у которого есть и спутник Pfizer, могу сказать, что, как бы, не знаю, не почувствовал разницы. Вот. Пятая рука не отросла, но что важно, как бы, не знаю, мне кажется, что жизнь стала, вот, как бы, жизнь нас, так сказать, подготовила к остальным неприятностям и горестям, которые случились потом, с одной стороны. С другой стороны, действительно, очень вырос уровень недоверия примерно ко всему. Как бы, на самом деле выяснилось, что, да, в России, например, были запрещены под предлогом ковида протесты, там, любые гражданские, в том числе, там, не знаю, за Навального, да, в 21-м году, когда он вернулся в Россию, и люди выходили на улицы. Но при этом, как бы, да, россияне, презрев антиковидные ограничения, выходили, там, протестовать против прививок или еще чего-то. Оказалось, что даже в авторитарных странах, в авторитарной стране, как Россия, есть некоторые границы, за которые власть, если зайдет, то может получить народное недовольство. Вот. И, как бы, в данном случае, наверное, Кремлю просто очень повезло с войной, потому что иначе бы история с QR-кодами и прививками и прочим могла бы вылиться в какие-то большие неприятности, потому что это снизило, так сказать, любовь к правящей партии и истеблишменту. Вот.
Ну, не только к правящей партии истеблишменту, но и к медицине сильно снизила.
И к медиа.
И к медиа, да.
Ну, для меня эта пандемия — это как бы такой перелом в общественном глобальном развитии. То есть, если до этого жизнь текла плюс-минус шаг в сторону, шаг вверх-вправо, ну, более-менее предсказуемо, как бы, все это, то здесь невозможное возможно. Комендантский час, походы в магазин с паспортами, штрафы там за отход от дома больше, чем на 100 метров. То есть, ну, это, в принципе, никогда не могло быть, как бы, в нашем доковидном представлении. И оказалось, что это, да, это случилось. Я тут согласен, что это, как бы, вот эта встряска такая. И причем она не в каком-то отдельном регионе мира, это все глобально, на весь земной шар, да, практически. Эта встряска уже заставила нас не удивляться ничему практически, и все последующие шаги, и самые футуристичные прогнозы небывалые уже не воспринимаются как нечто невозможное. Да. Возможно, все, да, показала пандемия. Да.
Я, наверное, для баланса отмечу какие-нибудь положительные аспекты, коль на то пошло, потому что мне довольно-таки трудно возразить со всем, чем сказано, и замечу, что я буду скорее озвучивать личное мнение, как бы, я не скажу за всю Одессу, да. Первое, и, наверное, чуть ли не важнейшее, это просто феноменальный прорыв в развитии вакцин. То, насколько быстро ученые смогли их изобрести, распространить впоследствии.
Причем параллельно.
Да, привить людей. Да, были, безусловно, протесты, да, были возражения, но сам факт того, что это произошло на таком массовом уровне в столь разных странах, это, конечно, феноменальное достижение. И медицина серьезно скакнула вперед за счет тех средств, которые были вложены в развитие тех же самых вакцин.
И сейчас недаром говорят, что, например, вакцина от рака очень бурно развивается.
Да,
это в принципе, дало им... вся... Оно тоже существовало до пандемии, но это дало импульс
развития. Да, импульс, в принципе, всей медицинской отрасли как таковой. Второе, мы, безусловно, получили хорошие доказательства того, что существуют иные формы работы или иные режимы работы, кроме как присутствовать на месте с 9 до 5. То есть, как выяснилось, оказывается, многие процессы можно делать дистанционно. И на самом деле это для многих, например, это серьезное преимущество, особенно для тех, например, кто не может впредь жить в разных странах и вынужден, например, находиться за рубежом. По тем или иным причинам, он может работать дистанционно. Это существенно облегчает любому человеку, который, например, преследуем в своей стране, возможности работать и, в принципе, находиться за пределами этой страны, где ему кто-то угрожает. То есть экономика становится более цифровой. Это, на мой взгляд, довольно-таки серьезное достижение.
В том числе и интернет-торговля.
В том числе интернет-торговля, в том числе работа всевозможных организаций, которые связаны с обеспечением этого цифрового рынка. Да и не только. То есть само по себе это существенно изменило рынок труда, и оно как минимум сделало его более широким, оно расширило возможности этого рынка труда и сделало его своего рода, ну, таким вот, я не знаю, более глобальным, наверное, это будет точнее определение само по себе. И третье, на мой взгляд, не менее важное, что нам нужно учитывать, это, безусловно, хороший показатель того, что, к сожалению, наше представление, вот если мы говорим как раз-таки про уроки, да, наше представление о том, что добыть такого не может, что общество будет вести себя очень глупо в ситуации, когда перед лицом будет стоять опасность их смерти, оно действительно будет действовать рационально, в очередной раз подтвердилось, что нет, общество не будет действовать рационально. Очень, очень часто общество будет действовать иррационально, очень часто общество будет игнорировать все возможные признаки того, что опасность существует не только для них, но и для их близких. И мне кажется, да, что это важнейший урок, который вообще можно вынести. Вынесли ли мы его как страны, как общество, как люди или как индивиды? Сомневаюсь.
Я хочу опыт сказать, показывает... что цена вопроса была страшной. В общем, 15 миллионов человек. По данным ВОЗ, это число смертей прямо или косвенно связано.
Да, и
с ковидом с 20 по 21 год, только за один год.
И добавим сотни миллионов тех, которые переболели.
Да.
И те последствия, которые эти люди, многие из них переносят вплоть по сей день. Длинный ковид — это не шутка. И как бы, когда мы на это все смотрим с такой позиции, казалось бы, хотелось бы верить и думать, что это был прекрасный сигнал нам для того, чтобы мы стали вести себя рациональней. Но и, увы, я боюсь, что мы не будем вести себя рациональней. Однако те, которые, например, доселе думали, что общество в целом рационально, получили хороший пример того, что нет, общество, к сожалению, в массе своей нерационально.
Ну, это вопрос как раз диалога с обществом, да, потому что часто, опять же, да, как бы я, смотря со своей российской перспективы, могу сказать, что просто как бы долго-долго выводя людей за скобки публичной политики и решения каких-либо глобальных вопросов, ты получаешь то, что когда ты дотрагиваешься до тела людей, да, это уже совсем личное пространство, ты неожиданно получаешь то, что как бы у людей...
Протест, да.
Люди выплескивают свою нелюбовь, ненависть и так далее... Как бы, да, это тоже, как бы, и я думаю, что это не последнее.
Спасибо. Я хочу зачитать несколько реплик от нашего постоянного слушателя Дмитрия. Дима, привет. Почему я говорю Дима? Он сам подписывает Дима Бу, поэтому я так фамильярно. Ну, из нескольких ковидных историй, которые он рассказывает. Во-первых, он обращает внимание на то, что сейчас, вот в данный момент, хотя нас, конечно, уверяют о том, что ковид стал, ну, по сути, сезонным заболеванием, опасным, но не опаснее там гриппа, мы видим, что нет вакцин, и при том, что в общем-то, не только для приоритетных групп, это не хватает и для разных других групп, и в общем, получается, что нам как бы, с одной стороны, те, кто вот согласен вакцинироваться и хотел бы, может, продлить эту свою действие, ну, сделать еще одну прививку, не может этого сделать, он задает этот, ну, вопрос Минздраву, и вообще я думаю, что, несмотря на то, что мы так немножко как будто бы упустили эту тему, не сделали по ней открытого разговора отдельно, но, может быть, есть смысл сделать отдельные разговоры. Попробуем, Дмитрий, получить комментарий Минздрава, и вот то, что он пишет, достаточно жуткая история сортировок, то есть как это было в 20-х годах, когда, в 20-м году, когда, например, человек мог попасть в больницу, его, невзирая на острое состояние, его везут на тест ковида, потом пускают в больницу, значит, лечат, потом выясняется, что ее инфицировали в больницу, потом ее отправляют умирать в региональную больницу, и родственников за все это время к ней так и не пустили. Да, это действительно, в общем, страшная история, и у меня, например, просто есть двое точно, наверное, даже трое знакомых, которые потеряли родителей.
И у меня.
У меня, да. Мои родители переболели.
Это действительно страшно. Ну и, может быть, останемся немножко в Латвии. Наверное, не хватит у нас времени на Сирию. Это отдельная тема, и действительно тема интересная. Я хотела поговорить и о Турции, и о новом ренессансе в переговорах ЕС и Турции. Но оставим это еще все впереди. Закончим, давайте, докладом правительства Силини, которое представило, что было сделано, что не было сделано. По-прежнему раздаются прогнозы от оппозиции о том, что правительство падет, и если не перед выборами муниципальными в июне, то после. Но очень быстро ваша оценка деятельности кабинета, ну, условно говоря, плохо, хорошо.
Кабинет или речи Силини?
Нет, давай все-таки кабинета. Ну, речь — это дело такое.
По десятибалльной?
Нет, давай попить. Попробуй. Ну, или просто удовлетворительно.
Тогда 2 из 5.
2 из 5?
Да.
Что самое важное, что...
Ну, по мне, фундаментальная проблема Rail Baltica и постоянная попытка перекладывать ответственность одного на другого.
Причем внутри кабинета?
Причем внутри кабинета, раз. Два, безусловно, полное отсутствие, и это, кстати говоря, проявляется очень хорошо и в речи Силини, это полное отсутствие прогнозируемости, например, политики налогообложения и вопросов бюрократии. 25% уменьшим бюрократию. Что это вообще за метрика, очень трудно понять. Система налогообложения тоже непонятно, будет она меняться или не будет. Да, сейчас ввели новую систему, 25,5% и 31%, если правильно помню, вместо 20-23-30%. 31 поменяли. Да, поменяли необлагаемый минимум и так далее. Ну, то есть, а что будет через год, неясно.
2 из 5, Николай, если можешь оценивать наши...
Мне сложно, как, опять же, человеку с другим паспортом ставить оценки правительству, которое, ну, по факту меня не особо представляет, но как человеку, про которого правительство это что-то решает, мне, как бы, я должен отметить, что это правительство продолжает закручивать гайки в области, так сказать, перемещения и деятельности, так сказать.
Не только правительство. У нас на этой неделе город решил строго контролировать мигрантов, причем почему-то в мигрантах на 3-м и 2-м месте была Литва и Эстония. Я не совсем поняла, как шенгенские граждане могли оказаться в числе нелегальных мигрантов, но пусть это будет
определять,
на совести...
кто мигрант, а кто нет. Это
пусть
тоже...
это будет на совести вице-мэра Ратница. Юрий, Андрей, последняя минута, твоя оценка.
Ну, как бы, я бы оценил 5 из 10, средняя. Это не то, что они плохие или хороши, проблема не в этом, да, что они средненькие. Проблема в том, что та же сама оппозиция при смене власти, условно, при замене кабинета министров, ниоткуда не возьмутся новые миллиарды для Rail Baltic, они начнут быстро размножаться и плодиться жители Латвии.
А вы, друзья, как не садитесь?
Да, вот в этом проблема. Нету Черчилля, Де Голля, и как бы вот тут я бы с удовольствием как бы их вознес на власть, но... Ну, с другой стороны, это, может, хорошо, что нет таких ярких личностей, которые могут завести непонятно куда и стать там...
Как в одной другой стране, которую мы только что обсуждали. Да. Ну что ж, я благодарю моих гостей. Сегодня это были Артур Быков, Андрей Шведов, Николай Овчинников, оператор прямого эфира Том Шупейко. В понедельник будем обсуждать практику применения наказаний за разжигание розни.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.